высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодняшняя передача, как и многие другие из нашего цикла, посвящена Божественной Литургии, и в ней принимает участие протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы рассказывали о том, что во время проскомидии из девятичинной просфоры изымается частица во имя святых пророков. И, двигаясь дальше в том же направлении, отец Андрей, хотелось бы услышать ваш рассказ о следующей, третьей частице, изымающейся из этой просфоры, которая посвящена святым апостолам. И, наверное, хотелось бы узнать, что вы при этом произносите, кстати, вслух или про себя.
Ну, вслух или про себя, это, в общем-то, четко не регламентируется. Священник может в алтаре произносить вот эти вот поминовения вслух, а может произносить про себя. Ну, если участвует диакон при совершении проскомидии, то, может быть, логичнее произносить вслух. Ну, в общем, на этот счет нет каких-то окончательных установлений. Повторюсь, что здесь возможны варианты. И вот когда священник вынимает из вот этой самой, как мы ее называем, девятичинной просфоры третью по счету частицу, это вот именно происходит так вот снизу вверх, если смотреть на лицевую сторону вот этой вот девятичинной просфоры. И если первая частица была в честь Иоанна Предтечи, вторая частица была в честь святых пророков ветхозаветных, то третья частица внимается в честь святых апостолов. При этом священник произносит святых славных и всехвальных апостол Петра и Павла и прочих всех святых апостолов. Но мы видим, что здесь список апостолов, он достаточно кратким представлен. То есть поименно упоминаются только два апостола, первоверховных, как мы их именуем, Петра и Павла, и всех святых апостолов. Но вообще известно из Священного Писания и Священного Предания, что основной, самый близкий круг учеников Христовых состоял из 12 апостолов. Но вот к этому основному кругу 12 учеников прибавляется еще, как это говорится, чин апостолов от 70. Это в основном те христиане, которые тоже вот послужили проповеди апостольской о воскресении Христовом, но в большинстве своем они уже стали учениками Христовыми, вступили на такое вот поприще, на подвиг апостольского служения уже после воскресения Христова, когда они услышали, вот, собственно, проповедь 12 основных первых учеников. О том, как вот Господь избрал 12 апостолов, нам говорит Евангелие. Вот, к примеру, это звучит в Евангелии от Луки следующим образом. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Вот характерно, что из 12 апостолов действительно один, Иуда Искариот, оказывается предателем, и потом, уже вот после воскресения Христова, к тому моменту, когда становится известно, что Иуда Искариот наложил на себя руки, апостолы бросают жребий и избирают еще одного, чтобы вот это вот число 12 апостолов восполнить, апостола Матфея. И таким образом число 12 апостолов, оно так вот в истории остается как 12 основных, самых таких вот именно первых учеников Христа.
Отец Андрей, значит, 12 и 70. Но вместе с тем есть совершенно удивительная фигура среди апостолов и, на мой взгляд, значительнейшая хотя бы по количеству тех его трудов, которые вошли в Евангелие, это апостол Павел. Он, как я понимаю, при жизни Христа, при его земном служении, не был знаком с учителем. А Христос явился ему иначе, неким чудесным образом. И как же вот Павел, который сыграл ведущую главную роль в становлении христианства, он кто? И не 12, и не 70?
Он, в общем-то, можно сказать, оказывается по действительно значимости своей миссии, своей проповеди, как один от 12, поскольку он ему усваивается тоже, как мы его называем, первоверховным. И он наряду с апостолом Петром в особенности выделяется в числе именно двух первоверховных апостолов, которые в особенности потрудились в деле проповеди о Христе воскресшем, в деле становления церкви, еще в самые первые годы после воскресения Христова. История апостола Павла, она достаточно хорошо прослеживается по книге «Деяний святых апостолов». Его учение достаточно подробно отражено тоже в новозаветных писаниях, собственно, в его посланиях. И, надо сказать, что, наверное, будет не совсем в каком-то смысле благодарным делом попытаться как-то все-таки выделять среди апостолов какое-то сугубое первенство. Если мы говорим, например, об апостолах Петре и Павле, что они первоверховные, но разве при этом мы можем, скажем так, умалить значение любимейшего ученика Христа, святого апостола Иоанна Богослова? Потому что его, в общем-то, перу принадлежит самое богословски насыщенное Евангелие, Евангелие от Иоанна. Его же перу принадлежит Откровение, Апокалипсис, которые по такому пророческому вдохновению трудно рядом поставить какую-либо еще книгу, новозаветную, которая имела бы именно такое пророческое дерзновение пред Богом.
Откровение святого Иоанна Богослова. Глава первая. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се, грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халка Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей».
Величие Твое, если никто повес, почищи во чудеса и извивающие исцеления, и молящийся о душах наших, я просвоб и друг Христа.
Ну и, понимаете, можно сказать так, что весь апостольский лик, он оказывается в особенности значимым, потому что особенно значимо оказывается вообще само служение, сам подвиг святых апостолов. И если мы зададимся вопросом, ну, а в чем, собственно говоря, вот особенность апостольского служения, в чем особенность вот этого вот лика, вот этого чина святости? Ну, во-первых, мы в символе веры исповедуем, что мы веруем во единую святую соборную и апостольскую церковь. Действительно, фундамент церкви, камень, на котором основан богочеловеческий организм церкви, это апостолы. И об этом свидетельствует ведь сам Христос, когда он говорит апостолу Петру, что ты, Петр, камень, и на камне сем я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Почему, собственно говоря, это так, вот даже вот если посмотреть с точки зрения исторической? Как это вообще вот получилось? На самом деле, это в каком-то смысле чудо, вот именно что промысла Божьего, чудо милости Божьей. То, как вот через апостолов промышляет Господь, это, можно сказать, еще раз свидетельствует о том, как Господь печется о спасении всякого человека. Потому что, ну, даже вот если мы обратим внимание на то, как происходит воскресение Христово, мы увидим, что Христос является только своим ученикам, тем, кого Он любит. Безусловно, Он является своей Матери Пресвятой Богородице, Он является первоначально еще через ангелов свидетелями воскресения, Его оказываются жены мироносицы, потом Он является тем или иным апостолом, вот неоднократно, чем утверждает их вере в собственное воскресение. Но если посмотреть вот с точки зрения общей такой, что ли, чисто вот исторической, мы могли бы сказать, что, а ведь, казалось бы, произошло величайшее событие мировой истории, воскресение из мертвых самого Бога-человека, победа над смертью. А свидетельства самые первые, ну, они, если так можно выразиться, имеют такой камерный характер, прикровенный тоже. То есть Христос не пошел и не явился Понтию Пилату, воскресшему уже вот он. Не явился он Анне или Каиафе, первосвященникам, или царю Ироду, одному из царьков израильских того времени, вот Антипе. Как тот даже заметил, что то, что он не является вот своим, можно сказать, врагам в каком-то смысле, тем, кто его предал на распятие, это еще является одним из свидетельств истинности воскресения Христова, истинности того, что воскрес сам Бог. Потому что если бы воскрес обычный человек, ну вот кто-либо из нас, я думаю, большинство из нас не удержались бы и пошли бы к Понтию Пилату и сказали: «Ага, уже тебе, вот ты меня осудил такой сякой, а вот я воскрес».
Ну, если верить уже упомянутому вами Иоанну Богослову, то второе пришествие будет как раз вот таким, про которое вы сейчас сказали: с мечом будет и покарается зло земное.
Вы знаете, ведь так оно потому и будет уже силу и славу великую, поскольку первое пришествие Христово и даже само его воскресение, оно имело такой вот прикровенный характер. Хотя вот такое прямое личное явление Христа, да, оно имело характер прикровенный. Но вот потом, когда Дух Святой сходит на апостолов, 50-й день после воскресения Христова, и этот день является днем рождения Церкви, потому что именно вот в сошествии Святого Духа на апостолов они были и, в общем-то, крещены фактически Духом Святым и обрели силу и славу действительно вот такую вот свидетельствовать о воскресении Христовом действительно великую. И в дальнейшем они могли действительно проповедовать о воскресении Христовом со властью, что называется. И вот здесь нам надо понять, что это и есть великое чудо, действие силы Божией, благодати Божией. Потому что эта сила Божия совершается в людях, в общем-то, немощных на самом деле. То есть, да, они прямые ученики Христа, но очень, может быть, характерно и ценно, что Евангелие нигде не скрывает их определенные немощи, человеческую сторону их жизни.
Прошу прощения, отец Андрей, вы предвосхитили мой вопрос. Ведь нам, по-моему, абсолютно известно, что большинство апостолов до свершения чуда, которое сотворил с ними Господь, они были не просто неполиглотами, а порой и элементарно безграмотными людьми. Из самого, что ни на есть, простонародья, ну, прошу прощения за эти слова, ту миссию, которую мы потом видим в сохранившихся священных текстах, они вроде бы никак не могли вести. То есть вот главное чудо – это не то, что Господь наделил их какими-то силами, да, какими-то сверхтакими бэтменскими, что ли, качествами, а то, что Он вселил в них разум такой силы, как будто они обучались десятилетиями в лучших учебных заведениях и философских школах. Наверное, вот это главное чудо, да?
Ну, одно из, можно сказать, сопутствующих чудес. И вот дело-то в том, что Иногда, знаете, мы вот так как-то привыкли даже иногда рассуждать, говорить, что ну вот святые, вот апостолы, вот они были, да, такие вот святые, что вот они, да, они могли. А мы, дескать, вот немощны, да, как один из оптинских старцев шутил, да, у старца преподобного Герасима был лев, а мы, малы, у нас кот. Ну да, в этом смысле мы, малы, у нас даже, наверное, уже не кот, а мыши, или не знаю, как уж даже и сказать. Ну что, мыши тоже бывают, кстати, эти декоративные, ручные. Ну хорошо, хоть мыши, вот, то есть что-то все равно, дай бог, чтобы было. На самом деле, вот в такого рода суждении, мне кажется, есть некоторое искажение перспективы и, может быть, даже и умаление вообще истинности духа, что ли, христианского. Того, что Дух Святой действует в церкви во все времена. Пока церковь остается церковью, она таковой и должна, и в принципе оставаться, потому что сам Христос свидетельствует, что врата ада не одолеют ее. То есть, я повторюсь, что если мы внимательно будем читать Евангелие, мы увидим, что апостолам были свойственны и вполне понятные человеческие немощи, и заблуждения те или иные, и даже малодушие, они разбегаются и прячутся, когда берут Христа под стражу. Вот апостол Петр и отрекается. долгое время, ну, какое-то время апостолы они вообще даже и не совсем понимают, что будет-то. Они все ждут, когда Христос восставит царство Израиля. Апостол Петр, когда Христос говорит о том, что вот ждет его превосхождение в Иерусалим, что его вот предадут на смерть старцы, книжники Израилевы. Третий день он воскреснет. Но апостол Петр отзывает Христа и говорит: да не будет с тобой это, наставник, ну как же так? И Христос ему говорит буквально, что отойди от меня, сатана. Вот, ибо ты думаешь не о том, что есть божеское, а что человеческое. Ну, даже прямо говорит, ты мне соблазн. То есть, это на самом деле удивительные слова, удивительное своего рода свидетельство. Как же в какой-то момент один из первых учеников Христа может для него, в общем-то, совершенного Бога-человека быть соблазном. Но, конечно, для самого Спасителя этот соблазн не является настоящему искусителю. Но почему здесь Христос в тот момент, в том евангельском эпизоде, говорит о соблазне? А потому что это соблазн всего Израиля. Вот апостолы, будучи, кстати говоря, действительно истинными израильтянами и по крови, и, в общем-то, и по духу тоже, они в какой-то степени тоже до поры до времени находятся в плену вот этого вот чисто иудейского, в этом смысле, соблазна. Они все ждут земного царства. Они все ждут, что истинный царь иудейский, истинный мессия, и вот их учитель, он же по всем статьям подходит под это определение, он должен воцариться как земной царь, он должен восставить царство Израиля во всей вот такой вот земной полноте, во всем таком земном могуществе, вот, и в отомщении злу. Только вот это вот отомщение злу, кстати, о чем вы вот тоже вот упомянули, что вот в апокалипсисе Иоанна Богослова мы находим, да, вот некий такой, скажем так, отблеск, что ли, некий, если так можно выразиться, такой духовный, что ли, нравственный привкус некого грядущего отомщения. Это вообще совершенно все действительно не случайно, потому что ожидание вот этого некого отомщения злу, в том числе, во всех его возможных проявлениях, оно было одним из основных чаяний Израиля уже даже не одно столетие. И в книгах еще ветхозаветных, вот мы говорили, например, о книге пророка Даниила, этот мотив присутствует. А еще с большей силой он, кстати говоря, присутствовал в некоторых апокрифах. В частности, была такая апокрифическая книга Еноха. Ну, она даже имела не одну часть, причем если самую первую раннюю относит еще вот ко времени где-то еще второго даже века до Рождества Христова, были еще части более поздние, уже после Рождества Христова, которые датируются. Но вот там тема вот этого вот неизбежного воздаяния, отомщения злу, она присутствует очень активно. То есть соплеменники Христа, многие израильтяне и его ученики, апостолы, они действительно очень и очень всерьез были пронизаны, жили вот этой идеей. И вот очень характерно, что и для истории тоже очень важно, что все-таки ученики Христа, они вот этот вот чисто, можно сказать, иудейский такой мессианизм смогли себе преодолеть.
Важный момент. Отец Андрей, кстати, напомню, что протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», рассуждает сегодня о частице, которая изымается во время проскомидии в честь святых апостолов. Так вот, отец Андрей, Христос переименовал ветхозаветного Симона в такого вполне уже греческого Петра. В этом, наверное, и был какой-то большой смысл, и символический, и практический. То есть, таким образом, человек из сферы влияния одного узконационального воззрения попадал в сферу другую, именно и подлинно-христианскую.
Подлинно-христианская сфера, она же начала формироваться вот только-только Христос воскрес именно в круге вот самих апостолов.
Они перестали быть Симонами, а стали Петрами, так условно говоря.
Да, удивительно как раз то, что еще, вот, допустим, другой первый верховный апостол Павел, который был Савлом изначально, и тоже его Господь переименовал, обратив к себе как раз, когда он уже гнал, еще только гнал вот христиан, которые проповедовали воскресение Христово. Так вот, апостол Павел более других апостолов-то потрудился для обращения язычников. То есть, тоже мы видим из книги «Деяния святых апостолов», что сообщество первых христиан, которые первоначально, это была Иерусалимская община, это, в общем-то, было сообщество христиан из иудеев тоже, из израильтян, оно очень быстро перерастает границы чисто вот первой вот этой Иерусалимской общины, в том числе еще и благодаря тому, что, в общем-то, достаточно скоро начинается на эту общину и гонение, и апостолы, те же, допустим, 12, большая часть из которых, была все-таки по крови, ну, соплеменниками Христа, вот, по крови были израильтянами, они идут к язычникам. И вот как только они идут к язычникам, в общем-то, даже, видимо, вопрос-то и не возникает, идти к язычникам или не идти к язычникам. Но очень скоро возникает вопрос, а что делать с уверовавшими язычниками? Потому что некоторые апостолы, как мы видим в книге «Деяний святых апостолов», в посланиях апостольских, они даже начинают сомневаться. Даже апостол Петр сомневался в какой-то момент, а что делать с законом Моисеевым по отношению к язычникам? То есть не следует ли и язычникам соблюдать закон Моисеев? И, кстати говоря, это был очень такой, ну, переломный момент в истории. То есть это был очень важный момент, вот этот, как его еще называют, Первый Иерусалимский собор, который во многом, ну, с подачи апостола Павла как раз, вот, который начал обличать вот эти вот про, так сказать, иудаистские, что ли, стремления некоторых из своих же апостолов, вот, про законнические стремления. Он, этот собор принял решение, что, собственно говоря, язычники закон Моисеев не должны соблюдать, за исключением непосредственно там, ну, прямых заповедей, ну, как вот 10 заповедей Моисеевых, и, так сказать, воздерживаться от блуда, употребления там крови, там удавления, ну, что уж, как говорится, само по себе не вполне, как говорится, уместно для любого, видимо, человека. И вот это был очень важный момент, потому что это было свидетельством того, что церковь, она действительно является вселенской, и вот с этого момента церковь, она уже не потенциально приобретает вселенский характер, а уже начинает реально его осуществлять, потому что церковь начинает формироваться и среди язычников, и даже в первую очередь среди язычников.
В сегодняшней передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Как всегда в наших программах звучала музыка, помимо обиходных тропарей в честь святых апостолов, это была песня Георгия Васильевича Свиридова на слова Сергея Александровича Есенина «Симоне Петр» в исполнении Елены Образцовой и автора. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.